Светлана Бозрова. «Биполярное расстройство. Моя реальность». Читает автор. Фаза первая. Депрессия. Мечты о будущем. Привет, меня зовут Света, мне 21 год, и сегодня я улетаю в Берлин. Так сказала бы я вам 1 июня 2012 года, более 10 лет назад. Я заканчивала 4-й курс биологического факультета МГУ и была на пороге новой жизни. Новой жизни, да, действительно, оказалось новой жизни. Я была талантливой студенткой, и мой профессор решил послать меня на 4-месячную стажировку в дружественную ему лабораторию Берлина. Он спросил у меня, хочу ли я поехать. Придется много работать, жить в чужой стране, говорить на чужом языке. Конечно, да, не задумываясь, ответила я. Было все равно, что я не говорю по-немецки и давно уже не практиковала английский. Что на 4 месяца оторвусь от дома, от любимого. Ведь это такая возможность, такой шанс попасть в мировую науку. Всю жизнь я готовила себя к тому, чтобы делать благородное дело. Именно поэтому я поступила на биологический факультет. На медицинский все же решила не поступать, казалось, морально не вывезу. Изобретать лекарства от тяжелейших болезней – вот это счастье, так я думала. И вкладывала все свои силы в это дело. Помимо учебы на факультете, я практически сразу же начала работать по специальности. Я метила в большую науку. Конечно, не только благородные мысли мной руководили, но и тщеславие. Общаться с именитыми учеными, публиковаться в журналах, работать в лучших институтах – все это невероятно меня прельщало. И вот он наступил, тот самый шанс. Мой молодой человек был не сильно рад перспективе расстаться со мной на 4 месяца, но я не обращала на это внимания. Да и отношения за 4 года у нас стали уже не такие горячие, как мне хотелось бы. Не то чтобы я остыла, я просто перестала ставить отношения в приоритет. Мне хотелось яркой карьеры и блестящего будущего. Ему просто хотелось быть со мной. Ну, стажировка так стажировка. Я начала готовиться. 1,5 года я изучала немецкий язык и усиленно работала над проектами в лаборатории. Я очень мало спала и очень много времени проводила за учебой. «Света, ты так надорвешься», — говорили мне родители и молодой человек. Но я была уверена, что я знаю лучше. За месяц до отъезда я приняла решение расстаться с парнем. Я любила его, но мне казалось, что мне нужно порвать все связи со старым, чтобы в жизнь пришло что-то новое. Я жила ожиданием этого нового, необъяснимого нового, про которое я не знала ничего, но о котором так мечтала. Сожаление и страх. «Как я ошибся, как наказан». Эта фраза из Евгения Онегина была бы хорошим эпиграфом к тому, что происходило со мной в дальнейшем. «Очень скоро я пожалела о своем решении расстаться». Я пришла с повинной, но было уже поздно. Мой партнер влюбился в другую девушку. Я рыдала от отчаяния и боли, что меня больше не любят, и при этом вся ситуация моих рук дело. Уезжать на стажировку мне тоже уже не хотелось. Было очень страшно от того, что я буду там совсем одна. Впрочем, выбора у меня уже не было. Я села в самолет с неприятным предчувствием чего-то тревожного и со слезами на глазах. Стажировка. Первый месяц моего путешествия прошел в каком-то тумане. Я работала в лаборатории под руководством молодого аспиранта. Я ему очень не нравилась. Хотя я не уверена, что ему вообще кто-то нравился. Однако его недовольство каждым моим шагом заставляло меня чувствовать себя очень уязвимо и бесконечно сильно давило на и так еще не окрепшую самооценку. Я совершила несколько попыток вести светскую жизнь и сходить куда-нибудь. Все они закончились полным фиаско и желанием лежать, накрывшись одеялом с головой. Работа без выходных бесконечно утомляла. Мои коллеги говорили по-английски, но влиться в их компанию было невозможно. Отвернувшись от меня, они моментально переходили на свой родной язык. Мне очень хотелось всем нравиться, и это тоже отнимало много сил. Все свои знания я как будто растеряла. Когда даже не знаешь, где что лежит, чувствуешь себя очень беспомощной. Через месяц я сменила лабораторию, но продолжала работать в предыдущем институте по выходным. Снова надо узнавать коллектив, снова беспомощность в работе. Коллеги были очень дружелюбны, но опять же секунда, и они говорят по-немецки, а ты беспомощно смотришь по сторонам. Мне пришлось переехать в общежитие при новой лаборатории. В нем не было интернета и водились тараканы. А на кухне постоянно пахло индийской едой. Пообщаться с друзьями и родственниками я теперь могла только после работы в библиотеке при институте. Мой день отныне был устроен следующим образом. В 7 утра я вставала и полтора часа добиралась до места работы. Работала примерно до 7-8 вечера и полтора часа ехала домой. Зайти в магазин и купить еды часто не удавалось, потому что продуктовые в Берлине закрывались в 6 вечера. Питание мое стало сбивчивым и, мягко говоря, неполноценным. В выходные было попроще, работа начиналась в 11 утра, и уйти можно было около 5. Я была полна упорства. Да, тяжело, да, хочется плакать. Но разве большая наука дается легко? Зато какая у меня потом будет строчка в резюме? Я очень старалась. И, когда меня совсем накрывало, ходила плакать в туалет. Скоро у меня начались проблемы с едой. Я как будто бы не могла наесться и часто ела до рези в желудке. Потом ругала себя, плакала, что плохо выгляжу, что плохо себя чувствую. Я наказывала себя за слабую силу воли, переставала есть вообще. Потом снова не могла остановиться. Спустя время я перестала чистить зубы. Для этого надо было идти в другой конец коридора, а я, придя с работы, падала замертво на кровать и засыпала. Утром звонил будильник, и я срывалась, боясь опоздать на работу. Затем я перестала умываться. Мне невыносимо, тягостно хотелось домой. Казалось, что стоит мне приехать, оказаться дома с родителями и друзьями, как весь этот кошмар отступит. Каждый день я смотрела в календарь и считала дни до отъезда. Однажды я внезапно поймала себя сидящей ночью на земле в пролеске между библиотекой и общежитием и безысходно рыдающей. Это же должно когда-то закончиться. Должно. Почему так медленно тянутся дни? Почему приходится считать даже часы, минуты? Такие мысли крутились у меня в голове. Я с усилием встала с земли. Если бы я знала тогда, что я уже больна, я бы не поверила. Все свои отклонения в питании, гигиене и настроении я списывала на слабость воли. Эту же мысль подогревал и мой московский научный руководитель. «Света, почему вас не было в воскресенье на работе?» Прочитала я однажды утром сообщение от него у себя в телефоне. Сил отвечать у меня не было, но внутри начала подтачивать совесть. «Действительно, почему?» «Я должна заставить себя работать лучше. Должна заставить себя снова похудеть. Мне станет, конечно, легче, когда я приеду в Москву. Вот тогда я возьмусь за себя, там все получится». Такие мысли роились у меня в голове, а между тем мне становилось все хуже. Я начала чувствовать слабость днем на работе. Я постоянно хотела спать. Я могла наесться до боли в желудке, а потом плакать от отвращения к себе. Моя привычная одежда перестала застегиваться на мне. Более или менее нормально я себя чувствовала только когда сидела и не двигалась. Но я продолжала упорно ездить на работу, вставать в 7 утра и винить себя в происходящем. Возвращение домой. Настал день отъезда домой. Я чувствовала радость впервые за 4 последних месяца. Наконец-то все наладится. Наконец-то уйдет это изнурительное чувство усталости и тоски. Самолет приземлился в Москве. Какое счастье, что я справилась с этой стажировкой, с этим испытанием. Как хорошо, что все закончилось. Если бы я знала, что все только начинается. Первым делом я встала на весы. Плюс 8 килограммов. Я почувствовала бесконечное отвращение к себе. Я посмотрела на себя в зеркало. Кожа серая, с воспалениями, фиолетовые синяки под глазами. Провела рукой по волосам. Огромная прядь осталась в ладони. На зубы смотреть я не стала. Кто же это там, в зеркале? Неужели это я? Но все должно быть теперь хорошо. Я же дома. Дисциплина. Мне не хватает дисциплины. Просто, наконец-то, включи силу воли и сделай со своей жизнью то, что нужно. Внутри я словно подхлёстывала себя. Моя метафорическая лошадь уже лежала в бессилии, и делать это было бесполезно. У меня была неделя, чтобы освоиться в Москве перед началом учебы и работы в лаборатории. Я была уверена, что московский воздух вылечит меня, и старалась жить так, как жила до стажировки. Но чудо почему-то не происходило. Я была все такой же уставшей и изнуренной. Добавилось и раздражение на родителей, которые почувствовали неладное. «Тебе бы к врачу сходить, Свет», — обеспокоенно и навязчиво повторяла мама. «Все со мной в порядке», — огрызалась я, отлично понимая, что до порядка мне очень и очень далеко. Я начала работать и снова приезжала рано утром в лабораторию. Ходила на лекции, начала чистить зубы. Но что-то было не так. Это было невозможно сформулировать. Но я как будто утратила смысл жизни, смысл всего, что я делаю. Я помнила о своих мечтах стать ученым, но не чувствовала ничего. Хотелось только лежать с головой под одеялом, не двигаться, не думать, А еще лучше не дышать вовсе. Первый эпизод. Сейчас совершенно ясно, что это был мой самый первый эпизод депрессии. Апатия, отсутствие сил, подавленность – все эти симптомы говорили сами за себя. Но ни я, ни окружающие меня люди прежде не сталкивались с психиатрией. Подсказать мне, что происходит, было некому. Я же сама настолько привыкла полагаться на свою выносливость и силу воли, что совершенно не понимала, что случилось. Впрочем, остатки сил еще были со мной. Однажды я простыла, но мне не на кого было оставить эксперименты в лаборатории. Утром я выпивала нурофен для снижения температуры и шла работать. Приходила домой и падала замертво. Это продлилось 7 дней. В голове моей не было никаких мыслей, кроме памяти о том, что я должна работать. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько чудовищным было то, что я с собой делала. Изношенный организм жил на остатках сил. Я в любой момент могла упасть и больше не встать. Что происходило у меня в голове, я не помню совершенно. Темная ночь в душе — такое описание лучше всего подходит под мое тогдашнее состояние. Я не плакала, не грустила. Я, как робот, выполняла повседневные действия и плыла в сером тумане на последнем издыхании. Однажды я легла днем спать и проснулась от того, что в комнату вошла мама. Я подскочила на кровати. «Света, у тебя абсолютно безумный взгляд», — сказала она в испуге. Я по привычке огрызнулась, что со мной все в порядке. Просто не надо меня резко будить. Но страх на ее лице врезался мне в память. Я становилась все больше и больше одержимой работой. Я перестала думать о чем-либо другом. Однако работа больше не приносила мне удовольствия. Ничего не приносило мне удовольствия. Я работала лишь потому, что в голове у меня стучало. «Надо, надо, надо. Ты должна быть сильной». Дни мешались ночами, вокруг все было серым. Я изо всех оставшихся у меня сил старалась наладить свою жизнь. Пыталась привести в порядок питание. Я даже каким-то образом скинула несколько килограммов, но главная причина моей боли — ненависть к себе — оставалась со мной. Я вставала на весы и видела там не цифры, а надпись «Ты отвратительна». Ощущение, что, наказав себя отсутствием еды, я искуплю свою вину, перед кем, было очень обманчиво. В какой-то момент я перестала вставать на весы и просто продолжила молча и без подкрепления цифрами удивляться тому, насколько я ужасна. Перелом. Вскоре на почту мне пришло предложение от моей руководительницы поступить в аспирантуру. На тот момент я отчетливо осознавала, что делать этого я не хочу. Хоть я и не знала, что я уже больна, я отдавала себе отчет в плохом самочувствии и понимала, что это случилось со мной отчасти из-за стажировки и абьюзивного отношения ко мне руководства во время нее. Да, я хотела работать в науке, но я понимала, что если я соглашусь, то меня ожидает довольно унизительная позиция подчиненного на протяжении еще как минимум 5 лет. Зарплата аспиранта не позволит мне съехать от родителей. Я попаду в замкнутый круг, и это все может закончиться очень плохо. Я долго собиралась с мыслями, чтобы ответить на полученное предложение. Я испытывала огромное чувство вины, что покидаю лабораторию, которая меня воспитала, совершенно забывая о том, что на самом деле я тоже сделала для этой лаборатории уже немало. Я собралась силами. Решение было принято окончательно и бесповоротно. Было очень страшно, что из-за всей этой истории я могу не защитить диплом, что моя карьера может быть загублена еще даже до того, как я выпущусь из университета, что я больше не смогу устроиться ни в одну хорошую лабораторию по своей специальности. Добрый день. К сожалению, я вынуждена отказаться от должности аспиранта. Я очень благодарна лаборатории за все, что она мне дала, но по состоянию здоровья мне придется на время перестать работать. Я нажала кнопку «Отправить». Уже на следующее утро я получила ответ. На меня обрушилась лавина гнева. Голова у меня кружилась. Внутри себя я понимала, что поступила правильно, но столько обвинений в мою сторону непроизвольно заставляли меня чувствовать себя виноватой. Все было кончено. После Нового года я больше не вышла в лабораторию. Депрессия. Я лежу под одеялом и не двигаюсь. Мне больше не больно, не страшно, мне никак. Днем я все больше в полудреме, вечером и часть ночи я смотрю в экран. Далеко не всегда в нем что-то есть. «Тебе надо меньше смотреть сериалов, тогда ты сможешь уснуть», — так говорили мне родители. На самом деле я часто открывала страницу с сериалом, но не включала его. Просто лежала. Внутри все серое. Снаружи все серое. Все кончено, моей карьеры больше нет. Но мне все равно абсолютно, бесповоротно,